Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «У книжной полки», и я ее ведущий Андрей Печерин. Святой Федор Студит высоко ценил труд тех, кто занимался земледелием, и давал им такие наставления. «Вы, огородники и садовники, работайте и старайтесь довольствовать братья, доставляя им всякого рода овощи, да угождая им, Богу угодите, и удостоитесь насладиться вечным покоем». Из Библии нам известно, что Бог поселил первых людей в райском саду, чтобы они возделывали и хранили его. Непрестанный уход и ответственность за вверенный земной рай, бережное отношение к его произрастанию, приложение своих сил и стараний к этому малому уголку земли являлось неотъемлемой частью гармоничного существования человека в мире. Бог поставил человека господствовать над всем миром, и поручил земной рай его заботам, чтобы дать простор творческой силе человеческой души. Но как можно сегодня выполнять это Божие благословение, живя совсем не в райских условиях? Решению этого вопроса и посвящена книга «Православная энциклопедия русского огорода». Как отмечают издатели, деятельность первого садовода, от века определенная Создателем, не была тяжкой и утомительной. Пребывая в полном согласии и единстве с окружающим миром, человек испытывал лишь радость от общения с землей. Но грехопадение помрачило внутреннюю духовную природу человека и изменило характер его деятельности. Земля стала враждебной и неуютной, произрастила тернии и волчцы, обернулась пустыней безводною. А земледелие вместо радостного и легкого служения Богу стало тяжким трудом ради хлеба насущного. Но когда Господь Иисус Христос пришел на землю, Он, искупив грех первых людей, создал предпосылки для изменения характера человеческой деятельности по отношению к земле. Христианство вернуло земледелию утраченный некогда смысл служения Всевышнему, рассматривая труд как одно из важных средств нравственного преображения. Опыт Церкви также наглядно показывает, что нравственное возрождение человека приводит и к преображению земли, на которой он трудится. Новое отношение к труду можно видеть уже в первохристианской общине. Мы ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работаю ночь и день, писал апостол Павел и еще более требовательно добавлял: «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Труд стал рассматриваться в общем комплексе деяний, направленных на благо ближнего, как необходимый элемент пути милосердия и благотворительности, исходя из слов апостола «Носите тяготы друг друга, и тем исполните завет Христов». Многие честные труженики, приняв мученический венец за веру Христову, кровью прославили свое земное призвание и свой труд во благо ближних. Среди них было немало земледельцев, садоводов и огородников. Так в сонме мучеников церковью почитаются святой Конан, называемый огородником, и святой Фока, называемый садовником по роду их земных занятий. Когда в III-IV веках христианские общины в большинстве своем утратили высокий нравственный уровень первых христиан, то некоторые одиночки стали уходить в пустыни и горы, чтобы обрести истинное спасение. В уединенных местах появлялись монашеские поселения. Подобно пророку Илье, эти люди уходили из грешного мира, чтобы отринуть мирские заботы, освободиться от вечной суеты, избавиться от волнений и тревог, сомнений и раздумий, вознестись над бурлящим водоворотом страстей. А соединившись с красотой Божьего мира, они желали навсегда остаться в блаженном покое, войти в райский сад, вечное спокойствие. Так жизнь в согласии с природой, наедине с Богом и землею становилась уделом человека. А земледелие являлось центром этого союза, ибо посредством его человек исполнял Божие повеление – быть хранителем земли и заботиться о ней. Бог же через землю и ее плоды посылал человеку хлеб насущный. Труды подвижников, их внутреннее возрождение преображали мир вокруг. Даже свирепые звери пустыни, львы и змеи становились кроткими и приходили им на службу. Из иссохшей земли истекали прозрачные воды источников. Земля одевалась цветами, бесплодная пустыня превращалась в цветучий оазис. Сень зеленеющих пальм укрывала подвижников от палящих лучей солнца. Певчие птицы слетались к обители блаженных. Их благодарственная молитва возносилась над уголком сада на берегу прозрачного ручья. Подобное преображение земли можно видеть, например, в самой древней монашеской обители, существующих до сих пор, монастыре святого Антония Великого в Африке, или же у нас, в России, в лавре преподобного Сергия. Продолжением традиции земледелия явилась и многовековая деятельность крупнейших монастырей Кирилла Белозерского, Валаамского и других. Особенно заметна деятельность монашества, изменяющая естества чин, на примере Соловецкого и Валаамского монастырей. Широко известен опыт монастыря, неустанным трудом монахов которого суровый край за полярным кругом был превращен в цветущий сад. Таким образом, на протяжении веков монахи вносили свой практический вклад в систему агротехнических приемов, обогатили земледельцев, введенными ими в культуру растениями. Уединение от мира в тиши лесов и на берегах озер способствовало использованию в пищу богатых даров природы. Неутомимые земледельцы подвижническим трудом на монастырских огородах и в садах выращивали разнообразные и очень редкие и ценные овощи, зелень, фрукты, ягоды и другие растения. Кроме того, для многих монастырей земледелие не только давало средства к существованию, но и создавало основу для благотворительности. В лихую годину монголо-татарского ига русские обители в неурожайные годы становились последней надеждой для притекающего к ним голодного и обездоленного люда. В один из таких годов Кирилло-Белозерский монастырь кормил 600 человек, а Пафнутьево-Боровский – 1000 человек ежедневно. И подобное понимание труда земледельца как средство совершения блага ближним было характерно для русского народа. Часто на своих огородах православные христиане отдельную гряду засевали остатками семян всяких овощей для нищих и просящих. Для странников вдоль дороги сеяли горох и репу. Никогда не убирали до конца остатки урожая, чтобы ими мог пользоваться бедный нуждающийся человек. В случае, когда кто-либо из крестьян не мог своими силами справиться с полевыми работами по болезни или какой-то другой причине, то на помощь приходили односельчане. В эпоху индустриализации и коллективизации традиция русского крестьянского земледелия была подорвана. Сейчас мы наблюдаем возрождение интереса народа к земле. Повсеместное увлечение садоводством и огородничеством, несомненно, является полезным в духовном плане. Благодаря этому современный человек может непосредственно на собственном опыте почувствовать свое предвечное предназначение как хранителя и возделывателя Божьего сада. Поэтому нам сегодня предстоит немало поучиться у предков и вспомнить все лучшее, что было накоплено русским крестьянством на протяжении столетий. Для этого многовековой опыт русского народа и обобщен, и представлен на страницах книги «Православная энциклопедия русского огорода». Основной целью книги «Православная энциклопедия русского огорода» является содействие в восстановлении русской православной традиции земледелия. На страницах этого издания собраны рассказы о культурных растениях, возделываемых в России. Приводятся те эпизоды из истории церкви, которые так или иначе связаны с сельским хозяйством. Читатели могут познакомиться с традиционным агротехническими приемами выращивания овощей и фруктов, адаптированных к сегодняшнему дню. Кроме того, православных садоводов и огородников порадуют приведенные в книге фрагменты произведений классиков русской литературы о нелегком, но благодарном труде земледельца. Труд, который православная церковь всегда отличала как особое занятие человека, благословленное самим Богом от начала веков. Дорогие друзья, на этом наша передача подходит к концу. О новинках православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.